Да, ну что ж.
Начинаем?
Давайте, наверное, да. Мы молились, да? Значит, мы тоже помолились. Небесные те, что вы чистите, и жили, все исполняйся. Кровище, значит, видно, подать, приди, все, все. Спасибо, ладно, душа. Итак, Филиокла, да?
Филиокла?
Филиокла – это католическое учение, да, которое искажает, да, внутритроичные отношения. Мы в нашем никео-циеградском символе веры исповедуем веру в Духа Святого от Отца Исходящего. Да? А у римокатоликов в тексте 8 учебного символа веры добавлено от Отца и Сына, Филиокве. И тем самым этот, да, член символа веры, да, приобретает такой вид. Да, от Отца и Сына исходит. Патра Филиокве процедит. Вот. И откуда же это взялось? Откуда же это взялось? Это римо-католическое учение Филиока.
Они с Кириллом, по-моему, там какой-то боролись.
Они боролись с арианством, да, но до арианства. Толецкий собор – это уже 6-7 век. А корни этого учения находят в... труда блаженного Августина, епископа Гипонского, это начало 5 века. Да, считается, что именно блаженный Августин заложил основу этого учения. Хотя сам в своих трудах именно самого выражения Филиоква не использовал. Триадология блаженного Августина отличалась существенно от триадологии восточных отцов 4 века, вот Василия Великого, Григория Богослова, Григория Низкого, Филохия Конийского. Блаженный Августин исходил из идеи единства абсолютно простой божественной сущности, которая проявляется в трех божественных лицах. Да, при этом лица божественные мыслились...
Одну секунду.
Как тебя закрыть?
Мы куда-то едем?
Нет, это...
Алиса, наверное, хочет подсказать
лица, что-нибудь. Да, она услышала слово «Алиса» и подумала, что это я про нее.
Алиса?
Да. Лица – это некоторая система дифференцирующих сущностей, внутрисущностных отношений, да, для понимания которых человек должен обратиться к внутреннему миру собственной души, сотворенной по образу Божию. Вот. В человеческой душе, собственно говоря, блаженный Августин выделял следующие три единства – памяти, мышления и воли. И, собственно говоря, вот эту психологическую аналогию переносил он с образа на первообраз и мыслил отношения божественных лиц по образу отношения памяти, мышления и воли в человеке. Память или ум – отец, мышление или знание – сын, воля – святой дух. Воля наиболее полно выражается любви. Вот, поэтому третьим членом в этой формуле вполне может выступать любовь. Подобно тому, как в человеке воля рождается из глубин его духа или памяти, обеспечивая связь с мышлением, также в Боге Дух Святой одновременно и преимущественно исходит от Отца, но одновременно и от Сына, и есть взаимная любовь Отца и Сына. Вот что предлагал блаженный Августин. При этом... Блаженный Августин считает недопустимым говорить о том, что Святой Дух имеет две причины своего исхождения. Да, и учит об исхождении Духа от Отца и Сына как от единой причины. Отец и Сын являются единым началом Святого Духа, а не двумя началами. Ведь как Отец и Сын – единый Бог, в отношении твари – единый Творец и Господь, так и в отношении Духа Святого они суть единое начало. По отношению же к твари Отец и Сын и Святой Дух – единое начало, так же, как единый Творец и Господь. Вот. Причем, да, вот подобные высказывания, в которых можно усмотреть какие-то такие филиоквистские тенденции, встречаются только в одном трактате, в раннем трактат о Троице, а в других произведениях содержатся высказывания, которые...
А чего автор вот этого трактата?
Блаженный Августин, японский, да.
Не слушаешь.
И в других трактатах он говорит совершенно другие высказывания, которые прямо, можно сказать, отрицают учение о таком двойном исхождении Святого Духа. Вот, например, из «О вере и символе». «Мы называем его не сыном и не отцом, а именно Святым Духом. Дух Святой не есть рожденный от Отца, подобно сыну, не есть от сына, как внук Верховного Отца, но учим, что он всем, что он есть, никому не должен, кроме Отца, из которого все, чтобы не допустить нам двух начал без начала». Что совершенно ложно и нелепо, и свойственно не кафолической вере, а заблуждению некоторых еретиков. Вот, то есть получается все-таки как-то вот интересно, погранично. Говорится, прошел по грани, но заглянул аккуратненько за грани, но остался в лоне, так сказать, мысли ортодоксальной. Вот. Но в дальнейшем блаженный Августин получил высокий авторитет на христианском Западе, ну, сравнимый, наверное, с авторитетом Иоанна Златоуста на Востоке, вот как в Восточной Церкви. Да, три святителя, Василий Великий, Григорий Богослов и Иоанн Златоуст, так на Западе блаженный Августин, Авросий Медиаланский и папа, ну, Григорий Великий, Богослов или Лев Великий, там два варианта. Вот. И получается, что благодаря своему высокому авторитету в эпоху раннего Средневековья вот это учение о двойном исхождении Святого Духа начало постепенно распространяться. В начале VI века на соборе в городе Толедо в Испании была предпринята попытка внести филёку в текст Никео цареградского символа веры. И испанские епископы в полемике с арианами и вестготами рассматривали учение о двойном исхождении как аргумент, пытаясь его помощью доказать единосущие отца и сына. Однако, в целом, да, западная часть христианской церкви, она очень скептически относилась к этому нововведение. Только в 9 столетии учение Филёку получает на Западе широкое распространение благодаря деятельности императора Карла Великого, который эту тринитарную доктрину насаждал в пределах своей империи. При этом римские папы в течение долгого времени были противниками внесения вставки Филёку в текст символа веры. Например, папа Лев III, это конец 8-го, начало 9 века, не только отказался выполнить требования Карла Великого, да, о внесении Филёка в символ веры, но, желая предотвратить в будущем возможность искажения символа веры, приказал вырезать текст символа без Филёка на двух серебряных досках на греческом и латинском языках и положил их рядом с гробницами святых апостолов Петра и Павла, сопроводив надписью: «Я, папа Лев, сделал это по любви к православной вере и ради сохранения ее». Вот. Но в течение 9-10 веков еще продолжались, так сказать, бадания между императорами западными и римскими папами. А в начале 11 века римо-папский престол оказались во власти германского императора. И в 1014 году император Генрих I, одвижимый антивизантийскими настроениями, сумел принудить папу Бенедикта VIII внести Филёку в символ веры. Фактически, признание Филёквы в Западной Церкви окончательное и бесповоротное состоялось уже после разделения, после 1054 года, да, после отделения Римо-католической церкви от православной церкви. 1098 год, собор в городе Баре под председательством папы Урбана II объявил всех, кто не разделяет учение о Филёкве, еретиками. А окончательно это учение было сформулировано и догматизировано католической церковью на Ферраро-Флорентийском соборе в 1438-39 годах, да, когда была уния заключена. На Востоке православном учение о двойном исхождении Святого Духа и от Отца и от Сына не имело приверженцев. Обстоятельная критика учения Филиопа впервые дана была святителем Фотием Константинопольским. А при этом, да, вот это латинское учение о двойном исхождении Святого Духа от обоих и от Отца и от Сына следует отличать от высказывания некоторых восточных отцов церкви, согласно которым Святой Дух исходит от Отца через Сына, per filium или diaeum. Да, подобное выражение говорят о не о предвечном исхождении, а совершившемся во времени посольстве Святого Духа в мир Сыном. Единственной ипостасной причиной бытия Святого Духа восточные отцы признают только ипостась Отца, из которой совершается предвечное исхождение Духа. А по отношению к Сыну, да, к Иисусу Христу, используется выражение «воссияние Святого Духа», да, «эклампсис». Вот, оно не может пониматься в значении получения Святым Духом от Сына своего личного бытия, но только в смысле некого проявления через Сына и ипостаси Святого Духа, как уже существующий.
Ну, ведь и Отец, и Сын, и Святой Дух, они все предвечные, то есть
да,
они все существовали изначально.
Да. Да, но в мире проявилась некая последовательность. Да, Отец послал Сына, а потом послал Духа Святого в день Пятидесятницы. При этом еще до Пятидесятницы Господь, да, думал и сказал: примите Духа Святого, на ком, значит, кому простите грехи, тому отпустятся, на ком удержите, на том удержите.
То есть получается, что Святой Дух изошел не от Сына, а через Сына от Отца.
От Отца,
да,
через
получается?
Сына, да. Это вот православная, вполне православное, да, выражение. Через Сына. Вот. И на Западе доктрина о Филиокве имела очень серьезные последствия для богословия. Да, на общедоступном уровне реальность Святой Троицы быстро утратила смысл и превратилась в нечто вроде никому не нужного философского довеска. Многие западные христиане верят в Бога Отца, верят в Христа, а о Троице не имеют ни малейшего представления. И это, да, не из интеллектуального безразличия, а из такого понимания Бога как философки единой сущности. Вот. И кроме того, да, закрепившееся благодаря Филиоку в западном богословии отождествление Бога с идеей божественной сущности делает невозможным различение в Боге между его неприступной сущностью, его причастуемыми действиями, энергиями. Да, учение Григория Паламы фактически в Западе отвергнуто. В результате понимание спасения как реального Божьего человека становится, если не невозможным, то крайне сложно объяснимо. Вот. И мы с вами исповедуем Троицу единосущную и нераздельную, да, в начале возгласа утренне или в начале всеночного бдения: слава святей, животворящей, единосущной и нераздельной Троице. Такая литургическая практика церкви закрепила вот эту догматическую истину. И единосущие. Что же такое единосущие? Да? Отец, Сын и Святой Дух есть три самостоятельных божественных лица, обладающие всеми божественными совершенствами. Но это не три особые отдельные существа, не три Бога, а единый Бог.
Это три личности или одно?
Три личности, три лица, да, но при этом не три отдельные существа.
Сущность, да? Одна, да, получается?
Да, не три Бога, а единый Бог. Они имеют единую и нераздельную божественную сущность, имеют единую волю, силу, власть и славу. Каждый из лиц Троицы обладает божественным естеством в совершенстве и всецело. Да, В Священном Писании самого слова «единосущный» мы не встречаем, но эта мысль о единосущей божественных лиц выражена достаточно ясно, в частности, в Евангелии от Иоанна. Да? «Я и Отец одно, я в Отце и Отец во мне, видевший меня, видел Отца». Ну и апостол Павел представляет Духа Святого, да, в том же положении к Богу, в каком Дух человеческий относится к человеку. Да.
Не, правда, можно вопрос?
Ну, конечно.
Вопрос такой следующий. Вот если, как раньше там говорили, то что католики и протестанты, они все-таки ну, свою историю знают очень хорошо. И вопросы эти вот такие тонкие, они тоже знают довольно хорошо. Если мы, христиане, начнем с ними спорить, то мы, скорее всего, проиграем. И вот если вот мы сейчас...
Это надо очень хорошо подковаться.
Вот если мы сейчас, да, вот зайдет в кабинет этот вот католик и начнет про эту свою позицию по филиоку отстаивать, как мы с ним сможем вот аргументированно поговорить?
Ну, во-первых, у нас есть постановление Третьего Вселенского Собора, которое запрещает что-либо вносить или что-либо изымать из символа веры, да. Во-вторых, у нас есть, скажем так, слова Христа, Дух истины, который от Отца исходит. Я умолю Отца, чтобы Он послал вам другого утешителя. Если да, Святой Дух имеет своим как бы, источником и первопричиной наравне с Отцом и Сыном, то тогда зачем нужно было да, его восходить к Отцу, чтобы послать Святого Духа? Ну и кроме того, да, есть еще вопросы, скажем так, того, что если у нас Святой Дух исходит не от Отца и от Сына, у нас снова устраивается некая иерархия. Святой Дух находится в неком подчиненном отношении по отношению к Отцу и Сыну. Да? Вот, да, нельзя понимать единосущее лиц Пресвятой Троицы, подобно тому, как, скажем так, единосущее различных тварных живых существ. Да, вот мы вместе с вами тоже, скажем так, единосущие. Да, у нас единая человеческая сущность, но при этом абсолютно разные существа. Да, это в связи с тем, что в каждом человеческом лице на общую человеческую природу накладывается некая комбинация индивидуальных признаков. Да? Каждый из нас отделен от других индивидуумов во времени и в пространстве. Каждый имеет свои личные желания, которые не совпадают с желаниями других. Действия человеческих личностей являются тоже разнонаправленными. Да, и человеческие ипостаси существуют отдельно друг от друга, а не одна в другой. В Боге же нет ничего акцидентального. В Боге нет ничего вставного, ничего самостоятельного, да, отличного от Божьего естества. Да, в Боге имеет место только личные различия, но нет никакого разделения или даже различия на природном уровне. Три ипостаси находятся одна в другой взаимно, ибо каждый из них един с другой не менее, чем с самим, с самой собой. Да, и единосущие по отношению к лицам Святой Троицы – означает совершенное тождество бытия и единство самой божественной жизни.
А противоречий, получается, у них никогда не возникает, да, между
нет, собой? Да, у них единая воля, у всех трех лиц Святой Троицы единая божественная воля. Да, нет никакого противоречия, нет разнонаправленности воли. Да, у нас у каждого своя да. собственная воля, и очень часто наши воли друг с другом не совпадают. Да, здесь же этого не происходит. Да, бытие Бога Троицы осуществляется как любовь, в которой собственное существование отождествляется с самоотдачей. Да, Божественная Троица представляет собой в то же время и единицу. Трипостасная жизнь осуществляется как нерасторжимое единство любви. Да, каждый из лиц Троицы живет не для себя самого, но без остатка отдает себя другим ипостасям, оставаясь при этом полностью открытой для их ответного действия. Так что все три сопребывают в любви друг с другом. Такое вот взаимопроникновение в любви. Да. Это что касается учения о Троице. Переходим, наверное, к следующему разделу. Да, у нас был раздел о Боге в самом себе. Теперь о Боге в отношении к миру и человеку. Но Бог как творец и промыслитель мира. Да, мы с вами говорим о том, что Бог – это первопричина, виновник бытия мира. Да, мир как совокупность всего существующего в пространстве и во времени имеет причину своего бытия в Боге. Мир не возник сам собой, самопроизвольно или случайно. Ну и в Священном Писании можно найти множество свидетельств того, что мир сотворен Богом, начиная с самой первой строчки. Вначале сотворил Бог небо и землю. Вначале Евангелия от Иоанна, все через него начало быть, да, и без него ничего не начало быть. В Псалтире Господь творит все, что хочет, на небесах, и на земле, в морях, и во всех безднах. В посланиях апостола Павла им создано все, что на небесах, и что на земле, видимое и невидимое. И, в принципе, происхождение мира от божественного первоначала признается в той или иной степени практически всеми религиозными и многими древними философскими учениями, ну, за исключением материализма. Да? Вот. Каковы же эти учения? Да, есть несколько весьма популярных нехристианских концепций происхождения мира. Да, первая концепция называется дуализм. Да, дуалис, латинское слово «двойственный». Да, дуалистические учения предполагают существование двух равноправных начал мира духа и материи, мира идеального, мира материального, добра и зла, познающего субъекта и познаваемого объекта и так далее. Ну и существуют различные формы этих учений, по-разному раскрывающих картину происхождения мира, но их, так сказать, объединяет одно. Наш мир является продуктом противоборства двух разных начал, двух, скажем так, полюсов. И наиболее детально мир, наиболее детально дуализм впервые встречается, описан в греческой античной философии у Платона и Аристотеля, как результат взаимодействия божественного начала на бесформенную материю, вечно существующую наряду с этим началом. Да? Некие два иноприродных начала вечно сосуществуют и как-то между собой взаимодействуют. Вот, например, диалог Платона Тимей. Мироздание это состоит из двух, скажем так, частей. Да, есть некий высший неизменный мир божественных идей, мир идеальный. Уровнем ниже пребывает некий демиург, который мыслится как создатель низших богов, мировой души, вселенной и человека. Да, демиург – это буквально ремесленник, да, тот, кто изготавливает вещи. Да, и в отличие от христианского бога-творца, демиург не является всемогущим. Он не может творить все, что хочет, не может творить мановением своей воли. Ему приходится преодолевать сопротивление материи, бесформенной, вечно находящейся в хаотическом движении. Да? Согласно Платону, материя – это несущее, то мион. Однако не абсолютно несущее. Она называется такой только в сравнении с, скажем так, истинно существующим миром идей. Вот. А вещи, которые возникают в результате деятельности демиурга, да, они представляют собой некие копии вот этих вот идей, да, существующих в высшем идеальном мире. Да, некие, по неким, скажем так, лекалам, по неким образцам, да, демиург творит какие-то вещи. Это вот Платон предлагал. Значит, у Аристотеля немножечко другая, скажем так, другая картина. Да, у него есть учение о некой бесформенной материи и есть учение о формах, да, в которых эта материя существует. Вот. И эти формы представляют собой некую иерархическую структуру, которую венчает высшая, чистая, неизменная, неподвижная форма. И эту высочайшую форму Аристотель называет перводвигателем. С библейским представлением о Боге этот условный Бог Аристотеля имеет мало общего. Да, это не личный Бог, а это лишь некое условие мирового движения, мирового бытия, первопричина Вселенной. То есть, грубо говоря, есть, если есть некое действие, да, есть тот, кто это действие запустил. Восходя от более низших, более высших действий, мы приходим к некому перводвигателю, тому, кто запустил вообще весь этот самый процесс. Вот. Идею личного Бога, да, у Аристотеля мы не встречаем. Вот. Получается, да, что в античной греческой философии есть два совечных начала, которые, однако, не равны по своему достоинству. Есть, скажем так, высшее активное, мир идей или мир форм, и низшая пассивная материя, да, на которую воздействие происходит. А в восточных культах, персидских, например, есть немножечко другое представление. Да, персидские всякие культы говорят о том, что в основе мира лежат противоборствующие доброе и злое начало. Равность сильные и противоборствующие. В частности, зороастризм. Да, всю мировую историю рассматривают как борьбу двух враждебных начал, светлого и темного. А материальное бытие в таких учениях – это область, принадлежащая злому началу, и религиозная цель – это избавление от уст материи. Ну, можно вспомнить, например, знаменитое изображение инь-янь, вот это, да, черненький с беленьким, да, и при этом в беленьком есть точка черненькая, и в черненьком точка беленькая, да. Вот как раз вот это вот даже не то чтобы противоборство, а некое взаимопроникновение. Это персидские учения, в частности зороастризм, которые в первые века нашей эры проникли в христианство и были восприняты гностиками. Да? Вот гностики, они вообще очень, скажем так, там такая гремучая смесь, там каждый что-то свое придумывал, там они и Диоды сюда приплели, и вот это противоборство добра и зла. Да, материю они считали злым началом, то Демиурга, как создатель материальных вещей, предлагали источником зла. Да, и в частности Маркион, да, гностик, живший в середине II века, учил, что есть злой бог Ветхого Завета Демиург, да, и есть благой отец, пославший на землю своего сына за спасение людей от власти Демиурга и материи. Вот. И по этой причине Маркион, в частности, вообще отрицал Ветхий Завет как откровение злого бога. Ну и дуализм, да, в любом его проявлении несовершим, несовместим с библейским откровением, поскольку предполагает некое несовершенство Творца, отказывает ему в обладании всей полнотой бытия и совершенства. Да, либо ему противостоит кто-то равный ему, значит, он уже не совершен, раз или два. Да, совершенно только один может быть. Либо, так сказать, да, он не может творить все по своему произволению, а творить по каким-то лекалам, да, по каким-то, так сказать, калькам, по каким-то образцам. Это первая, да, нехристианская концепция, которая попыталась паразитировать на христианство, но ничего не вышло. да, дуализм во всех самых изощренных гностических формах был отвергнут. Следующий – это пантеизм. Пантеизм, дословно, все Божие, да, пан, все и целос Бог, фактически отождествляет Бога и мира. Здесь два направления. Либо пантеизм растворяет Бога в природе, либо наоборот, мир в Боге. Вот. Наиболее распространенное пантеистическое учение – это учение об эманации, об истечении божества и, в частности, да, неоплатонизм. В частности, виднейший представитель Платин, да, он это учение популяризовал в греческой философии и затем это, так сказать, немножко попыталось закрепиться в христианстве, в тех же гностических системах. Да, основа бытия – некое сверхсущее единое, которое отождествляется с верховным благом, непостижимым рассудком. Да, вот это единое от переизбытка своей полноты, подобно переполненной, переливающейся через край чаши, исходит за пределы самого себя и порождает ум с присущими идеями и мировую душу. И мировая душа, а душа получается неким посредником между умом и чувственным космосом. Душа порождает вещи тварного мира по образцам тех идей, которые содержатся в уме. Вот. Идея эманации лежит в основе восточных пантеистических учений индуизма, даосизма и других. Да, индуизм учит, например, тому, что в основе мира лежит некое безличное духовное начало, обладающее, скажем так, двумя модусами существования, да, невоплощенным и воплощенным. И мир, и человек – это проявление этого духовного начала в воплощенном состоянии. Вот. Ну, в христианстве Барух, он же Бенедикт Спиноза, в 17 веке что-то попытался подобное сделать. Вот. Ну, тут, конечно, вопрос, насколько он был христианином. Он был крещенным евреем, но там вопрос, насколько это крещение было, скажем так, легитимным. В то время надо было быть крещенным, иначе, скажем так, можно было схлопотать. Ну и плюс он и такие достаточно смелые в мысли высказывал, за которые его и ортодоксальные евреи по головке не гладили. Да? Там богословско-политический трактат, его сомнения в авторстве Пятикнижия Моисея. Там много всякого интересного было. Ну и вот в частности, да, Бенедикт Спиноза, в его представлении мир – это разнообразное проявление во времени и пространстве единой, вечной и абсолютной божественной субстанции. У Шеллинга и у Гегеля немножко другое представление. Вообще немецкая идеалистическая философия предполагала некое саморазвитие божественного начала, ну, которое могло называться по-разному, там, абсолютной идеей, например. В чем проблема пантеизма? Значит, главное, пантеизм фактически утверждает изменчивость божественной сущности. И поэтому не совместим с библейским откровением. Кроме того, в рамках пантеистического мировоззрения невозможно разрешить проблему происхождения зла и обосновать реальность человеческой свободы. Если все сотворено Богом, сотворено и добро, и зло, то фактически зло теряет свою нравственную отрицательную оценку. Да. Ну и пантеизм, так же как и дуализм, обесценивает значение божественного творческого акта. Да. Творить, пишет Владимир Николаевич Носский, это не значит отражаться в зеркале, даже если зеркало есть первичная материя. Это также не значит напрасно раздробляться, чтобы затем все снова в себе собрать. Творить значит вызывать новое. Творение, если можно так выразиться, это риск нового. Прекрасное выражение, да, Бог творя мир, рискнул, да, что все пойдет не по плану, и так оно и пошло. Христианское учение о происхождении мира заключается в том, что Бог создал этот мир из ничего, да, экс нихило. Иначе говоря, да, произвел все существующее через творение. Бог абсолютен, поэтому вне его при творении ничего не было. Он ни в чем не нуждался, ни в каком материале. Он не нуждался в творении мира. Да, Бог мог абсолютно спокойно существовать и без этого мира. Весь мир он создал по мановению своей воли. Да, Бог, не нуждаясь в исходном материале, творит мир не только по формам, но и по веществу. При этом очень интересно, что вот христианская космология и космогония отличаются не только от различных языческих учений, но и от монотеистических учений, от ислама и от иудаизма. Да, там, где нет учения о Троице, да, там нет и строгого учения о творении мира из ничего. Весьма интересно. Например, в Талмуде можно встретить самые разные концепции происхождения мира. Идея творения из ничего здесь вполне соседствует с теориями, близкими к платоническим или неоплатоническим. Учение о творении из ничего более или менее прочно утвердилось в иудаизме только в средние века, и то не во всех школах. То же самое касается и мусульманской мысли. В некоторых направлениях мусульманской мысли также есть учение об эманации, об истечении божества, то есть какие-то пантеистические идеи. Да. Даже учение, которое отрицает творение из ничего, не рассматривается в исламе и иудаизме как ересь, совершенно несовместимая с официальной доктриной. Вполне можно это и допустить. Ну а христианство, в отличие от ислама и иудаизма, изначально высказалось в пользу идеи творения из ничего. Любые отступления от этой вероучительной истины церковью однозначно квалифицировались как ересь. И это обусловлено христианским учением о Боге Троице. Христианская догматика, да, проводит четкое различие между предвечным рождением Сына и предвечным восхождением Святого Духа, как действием божественной природы с одной стороны, и творением мира как актом божественной воли с другой стороны. Да. В нехристианских учениях нет различия между предвечным рождением и исхождением, да, которые в христианстве относятся только к внутритроичному бытию, и творением как актом воли. Поэтому, да.
А какая здесь связь?
Здесь не связь, здесь как раз наоборот противопоставление. Да. Нельзя рождение и исхождение мыслить как единократный творческий акт. Да, это процессы, скажем так, не волевые. Да, отец не может захотеть и не рождать, да, сына или не изводить Святого Духа. А рождение, а сотворение мира – это акт волевой. Бог захотел сотворить и сотворил. Вот в нехристианских учениях такого разделения нету. И поэтому для так называемого строгого монотеизма в исламе и в иудаизме есть всегда некая опасность мыслить творение мира по образу предвечного рождения и исхождения. И главное, в системе иудейского и мусульманского вероучения невозможно понять, или очень трудно понять, почему так мыслить нельзя. Почему Бог не может творить мир вечно, да, постепенно изливая свою божественную сущность, допустим. Да? Вот. В связи с изучением отворения из ничего возникает вопрос, что было вне Бога до сотворения? Иногда такой вопрос задают, как-то помню, в воскресной школе одна маленькая девочка. А что было, когда Бога не было? Бог был всегда. А как? А вот так. Да, то же самое и здесь. Да, к Богу некорректно прилагать вопросы до или вне. Да, эти вопросы предполагают акт сотворения. Только с сотворением мира возникает время и пространство как форма существования мира. Понятия до и вне определяются категориями времени и пространства. Поэтому вопрос о том, что было вне Бога до того, как он сотворил мир, он получается абсурдным. Да? Бог – это полнота бытия, он все объемлет, все в себе заключает. Вот. И тут тоже вопрос, да? Как наряду с Богом может возникнуть нечто от Бога отличное? Не должен ли Бог каким-то образом себя ограничить, чтобы рядом с собой освободить место для существования чего-то другого? Вот. Ну и по мысли преподобного Иоанна Дамаскина, да, все сотворенное отстоит от Бога, но не местом, а природой. Да? Такие вопросы имеют свои причины недооценку инаковости, иноприродности Бога и мира. Да, нету никакой борьбы за жизненное пространство между Богом и миром, потому что природы божественные и природы тварные, они абсолютно различные. Ну, условно говоря, тварное вещество, да, и электромагнитные волны могут сосуществовать в одной и той же точке пространства, нисколько друг другу не мешая. Это, конечно, очень условное, скажем так.
А по чьей воле тогда появилась эта тварная вещь?
Ну, по воле Божьей. По воле Божьей. Но само творение, да, сам факт существования мира, он никак Бога не ограничивает ни во времени, ни в пространстве, потому что Бог выше этих категорий. Да. Возникновение мира ничего к бытию Божию не добавляет и ничего от божественного бытия не отнимает. Да? Для Бога факт творения никакого изменения не производит. Ну а творение имеет начало, уже в силу своего происхождения обречено на то, чтобы быть изменяемой, подвержены переходу из одного состояния в другое. Да. Тварный мир существует только благодаря своей причастности к божественным энергиям. Бог поддерживает мир в бытие, автономно от Бога мир существовать не может. Ну и несколько на затравку аргументов против учения о творении мира из ничего. С чем можно столкнуться? Вот. Три основных аргумента. Первый. Из ничего ничего не бывает. Нихил nihil fit. Древняя латинская философская аксиома. Да, ничто не возникает без причины. Ну, что можно сказать? Христианское учение вовсе не утверждает, что возникновение мира беспричинно. Да, мир имеет свою причину, причем причину абсолютно в лице самого Бога. Второе возражение – это несовершенство мира. Мир несовершенен. Если Бог сотворил мир по своей воле, из ничего, и никакая сила его не ограничивала, его творческого действия, то откуда тогда в мире возникает зло? Вот. И отсюда, да, теодицея, учение о богооправдании, да, отвечает, что Бог не творил зла. Мир как бытие тварное является конечным и ограниченным, поэтому не обладает полнотой божественного совершенства. В мире имеют место свободные разумные существа, ну и свобода в сочетании с ограниченностью заключает в себе возможность злоупотребления. И злоупотребление свободы со стороны разумных существ является причиной существования зла в мире. Ну и третий аргумент, да, философия позитивизма выдвигает. Истина только то, что можно экспериментально проверить и воспроизвести. Вот. Требования проверки опыта может распространяться только на явление естественного порядка, на явление, обусловленное естественной закономерностью, а творение мира, говоря традиционным христианским языком, это чудо, да, никакой естественной закономерностью не обусловлено, и проверить его, скажем так, невозможно. Да.
Ну, один ответ на все три вопроса – это чудо.
Ну да, это чудо, да. Хорошо, договорились. Мы остановились на образах творения мира Бога.